Следующее столкновение между императором и святым оказалось более почетным для последнего. В 390 году, во время пребывания Феодосия в Милане, толпа в Фессалонике убила начальника гарнизона. Когда Феодосий получил известие об этом, им овладела безудержная ярость, и он приказал отомстить самым гнусным способом. Когда жители собрались в цирке, солдаты напали на людей и, не разбирая ни старого, ни малого, перебили по крайней мере 7000 человек. Тогда Амвросий, который еще прежде пытался сдержать императора, но тщетно, направил ему письмо, полное достойного мужества. Оно касалось чисто моральных вопросов и в виде исключения совершенно не затрагивало ни вопросов теологии, ни власти церкви. То, что было содеяно в городе фессалоникийцев, и предупредить, что у меня не достало сил, не имеет себе подобного в летописях истории. А ведь я сказывал наперед, что это будет нечто необычайно ужасное, когда столь часто умолял не допускать сего. Давид многократно грешил, но всякий раз каялся в своих грехах, неся должное покаяние. Эта ссылка на книги царств открывает традицию библейской аргументации против королей, которая держалась на протяжении всего Средневековья и даже во времена конфликта пуритан со стюартами. Она появляется, например, у Мильтона. Последует ли Феодосий его примеру? Амвросий решает. Я вовсе не предлагаю жертву, коли ты намерен явиться с повинной. Неужели то, что непозволительно после пролития крови одного невинного человека, позволительно после пролития крови многих невинных людей? Не думаю. Император выразил раскаяние и, сняв с себя пурпуровое одеяние, принес публичное покаяние в Миланском соборе. С этого момента и до самой его смерти между ним и Амвросием не возникало никаких трений. Несмотря на то, что Амвросий был выдающейся фигурой как политик, в других отношениях он был лишь типичным представителем своего века. Он написал, как и другие церковные писатели, трактат «Восхваление девственности» и еще один, в котором осуждал вдов, вступающих в новый брак. Когда Амвросий выбрал местоположение нового епископского собора, на том месте весьма кстати было обнаружено два скелета, открытые, как утверждали в видении, признанные чудотворными. Амвросий заявил, что это скелеты двух мучеников. В письмах его рассказывается и о других чудесах, со всей доверчивостью, характерной для той эпохи. Амвросий стоял ниже Иеронима как ученый и ниже Августина как философ, но как политик, умело и смело укрепивший власть церкви, он является деятелем первого ранга. Иероним больше всего прославился как переводчик Библии на латинский язык, вульгаты, который по сей день остается официальной католической редакцией Писания. До времени Иеронима Западная Церковь опиралась, поскольку речь идет о Ветхом Завете, в основном на переводы из перевода 70 толковников, которые в ряде важных пунктов расходились с древнееврейским оригиналом. Христианам внушали, как уже говорилось, будто евреи, с той поры, когда христианство пошло в гору, исказили древнееврейский текст в тех местах, где он производил впечатление предсказания прихода Мессии. Этот взгляд, несостоятельность которого доказана серьезными исследованиями, был решительно отвергнут Иеронимом. Он воспользовался той помощью, которую тайком, из страха перед евреями, оказали ему при переводе раввины. Защищаясь от нападок христиан, Иероним заявил: «Пусть тот, кто оспорит что-либо в всем переводе, осведомится у евреев». Это принятие древнееврейского текста, в той форме, которую евреи признавали истинной, было причиной того, что редакция Иеронима на первых порах была встречена большинством враждебно, но она завоевала себе признание, частично потому, что ее в целом поддержал святой Августин. Труд Иеронима был великим достижением, потребовавшим значительной текстологической работы. Иероним родился в 345 году, на 5 лет позднее Амвросия, неподалеку от Аквилеи, в городке по названию Стридон, разрушенном готами в 377 году. Семья его была состоятельной, но не богатой. В 363 году Иероним переехал в Рим, где изучал риторику и грешил. После того, как Иероним совершил путешествие в Галлию, он поселился в Аквилее и стал аскетом. Следующие 5 лет Иероним провел отшельником в сирийской пустыне. Жизнь, которую он вел во время своего пребывания в пустыне, состояла из суровых епитимий, слез и стонов, перемежавшихся приступами духовного экстаза, а также искушений от преследовавших его воспоминаний о жизни в Риме. Он жил в келье или пещере, собственным трудом он снискивал себе дневное пропитание, а одежда ему служила волосиница. После этого Иероним совершил путешествие в Константинополь и 3 года прожил в Риме, где стал другом и советчиком папы Дамасия, одобрение которого побудили его приняться за свой перевод Библии. Святой Иероним обладал задиристым характером. Он поссорился со святым Августином по поводу несколько сомнительного поведения святого Петра, о чем рассказывает святой Павел во 2-м послании к Галатам. Имеется в виду послание апостола Павла к Галатам. Он порвал со своим другом Руфином, разойдясь с ним во мнениях об Оригене. А против Пелагии он выступил с таким неистовством, что его монастырь подвергся нападению толпы пелагиан. После смерти Дамасия святой Иероним, видимо, поссорился с новым папой. Во время своего пребывания в Риме он свел знакомство с разными знатными женщинами, совмещавшими в себе аристократизм с благочестием, и некоторых из них убедил принять аскетический образ жизни. Новый папа, как и многие другие римляне, отнесся к этому неодобрительно. Это была одна из причин, наряду с другими, почему Иероним покинул Рим и переехал в Вифлеем, где оставался с 386 года до самой своей смерти, последовавшей в 420 году. Среди видных женщин, обращенных Иеронимом, 2 были особенно знаменитые — вдова Павла и ее дочь Евстохия. Обе они сопровождали его в кружном путешествии в Вифлеем. Павла и Евстохия принадлежали к самой высшей знати, и в том, как относился к ним святой, нельзя не почувствовать оттенка пренебрежения. Когда Павла умерла и была похоронена в Вифлееме, Иероним сочинил следующую эпитафию для ее надгробия. «В могиле сей почиет дитя Сципиона, дщерь достославного дома павлинов, отпрыск Гракхов, потомок рода самого прославленного Агамемнона. Здесь покоится госпожа Павла, горячо любимая своими родителями, с Евстохией, своей дщерью. Первой из римских матрон она избрала ради Христа своим уделом лишение и Вифлеем». Творение блаженного Иеронима Стридонского, Киев, 1875 год. Некоторые из писем Иеронима, адресованных Евстохии, довольно любопытны. Он дает ей весьма детальные и откровенные советы, как сохранить девственность. Он разъясняет точное анатомическое значение некоторых эвфемизмов в Ветхом Завете, а для восхваления радостей монашеской жизни он пользуется своего рода эротическим мистицизмом. «Монахиня — это невеста Христа. Такой брак прославляется в Песни песней». В длинном письме, написанном тогда, когда Евстохия постригалась в монахини, он обращается с замечательными словами к ее матери. «Неужели ты негодуешь, что она захотела быть супругою не воина, а царя, Христа? Она сделала тебе великое благодеяние. Ты стала тещею Божией». Творение блаженного Иеронима Стридонского, Киев, 1893 год. Обращаясь в том же письме к самой Евстохе, Иероним говорит: «Всегда да хранят тебя тайны ложа твоего. Пусть всегда с тобою внутренно веселится жених. Когда ты молишься, ты беседуешь с женихом. Когда читаешь, он с тобою беседует. И когда сон склонит тебя, он придет за стену и прострет руку свою через оконце и коснется чрева твоего, и, пробудившись, ты встанешь и скажешь: уязвлена есмь любовью ас. И ты услышишь, в свою очередь, от него: Ветроград заключен, сестра моя невеста, Ветроград заключен, источник запечатлен». В том же письме Иероним рассказывает, что уже после того, как он удалился от родных и друзей, и, что еще труднее этого, от привычки к роскошной жизни, он никак не мог найти в себе силы оставить библиотеку и взял ее с собой в пустыню. «И таким образом я, окаянный, постился и намеревался читать Туллия. Дни и ночи каялся Иероним и все-таки снова впадал в прежний грех и читал Плафта». Плафт, Тит Макций, середина III века до нашей эры, около 184 года. Римский комедиограф. Когда после такого потакания своим слабостям он принимался читать пророков, его ужасала необработанность речи. Наконец, когда Иероним был сражен лихорадкой, ему привиделось, что в день последнего суда Христос спросил его, кто он, и он в ответ назвал себя христианином, но последовало возражение: «Лжешь! Ты цицеронианин, а не христианин!» И Христос повелел побить его бичами. В конце концов Иероним в своем видении воскликнул: «Господи, если когда-нибудь я буду иметь светские книги, если я буду читать их, значит, через это самое отрекся от тебя». Это, добавляет Иероним, был не обморок, не пустой сон. Этой враждебности к языческой литературе церковь непреклонно придерживалась вплоть до XI столетия, исключая Ирландию, где боги Олимпа никогда не почитались и потому не внушали церкви страха. После этого в течение нескольких лет в письмах Иеронима встречаются лишь единичные цитаты из классиков. Но через некоторое время он опять пересыпает свою речь стихами из Вергилия, Горация и даже Овидия. Однако цитировал он их, по-видимому, по памяти, особенно если учесть, что некоторые из них многократно повторяются. Вергилий Марон Публий, 70-19 годы до нашей эры, римский поэт, автор «Буколик», «Георгик» и поэмы «Энеида». Гораций, 65-8 годы до нашей эры, римский поэт, создавший замечательные произведения лирического характера, оды. Овидий, Публий Овидий Назон, 43-й год до нашей эры, около 18-го года нашей эры, римский поэт, автор поэмы «Метаморфозы» и ряда других произведений, вошедших в историю мировой литературы. По яркости выражения тех чувств, которые вызывал факт крушения Римской империи, письма Иеронима превосходят все известные мне письма его современников. Вот что он пишет в 396 году. «Дух ужасается исчислять бедствия нашего времени. в продолжении более 20 лет ежедневно льется римская кровь между Константинополем и Юлийскими Альпами. Скифию, Македонию, Дарданию, Дакию, Фессалию, Ахайю, Епир, Далматию и Панонию опустошают, разоряют, грабят готы, сарматы, квады, аланы, гунны. Римский мир разрушается, а упрямая шея наша не гнется. Что думаешь ты на душе теперь у коринфян, афинян, лакедамонян, аркадцев и всей Греции, которыми повелевают варвары? А между тем я назвал только немногие города, составлявшие некогда немалые царства. Дальше Иероним повествует о зверствах гуннов на востоке, окончает такой сентенцией: «Иначе для верного изображения бедствий были бы немы и Фукидид, и Солюстий». Письмо 56. Фукидид. Около 460-400 годы до нашей эры. Древнегреческий историк, написавший труд «История» в 8 книгах, посвященный истории Пелопоннесской войны 431-404 годов до нашей эры. Солюстий, Гай Крисп, 86-й, около 35-го года до нашей эры. Римский историк, автор «Писем к Цезарю», о заговоре Кателины и Югуртинская война. 17 лет спустя, через 3 года после разграбления Рима, Иероним пишет: «О, позор! Рушится мир, а грехи наши не рушатся. Город прославленный и глава Римской империи уничтожены одним пожаром. Нет ни одной страны, в которой не было бы римских изгнанников. В прах и пепел обращены священные некогда церкви, а мы предаемся жадности, живем, как будто собираемся на другой день умереть, и строим, как будто вечно будем жить в этом мире. Золотом блещут стены, золотом потолки, золотом капители колонн, а ногой и алчущий Христос в образе нищего умирает перед нашими дверями». Письмо 104. Этот отрывок случайно попадается в письме, обращенном к другу, который решил посвятить свою дочь вечному девству. Большая часть письма касается тех правил, которых следует держаться в воспитании девушек, посвященных девству. Странно, что, глубоко скорбя по поводу крушения древнего мира, Иероним вместе с тем считает сохранение девственности делом более важным, чем организацию победы над гуннами, вандалами и готами. Ни разу мысли его не обращаются к каким-либо возможным мерам практической политики. Ни разу он не обличает пороков фискальной системы или порочности системы опоры на армию, составленную из варваров. То же самое справедливо относительно Амвросия и Августина. Правда, Амвросий был политиком, но пекся он только об интересах церкви. Приходится ли удивляться тому, что империя рухнула, если все самые лучшие, энергичные умы эпохи были столь далеки от мирских забот? Но, с другой стороны, если крушение империи было неотвратимым, то христианская точка зрения была замечательным образом приспособлена к тому, чтобы придать людям силу духа и возможность сохранять свои религиозные надежды, когда земные надежды оказались суетными. Выражение этой точки зрения в сочинении о Граде Божьем составляло высшую заслугу святого Августина.